Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Росія поважає територіальну цілісність України у межах, що склалися після кримського в лапках референдуму. Росія не порушила Будапештський меморандум, бо не використовувала ядерну зброю проти України. Силову фазу на Донбасі провокує керівництво України. От саме це сьогодні заявив на прес-конференції міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Минулого тижня президент Росії Володимир Путін запевнив, що хоче поліпшити відносини з Києвом, і його, Путіна, не влаштовує заморожений конфлікт на Донбасі. Як же Росія поважає зараз територіальну цілісність України, і взагалі що означає така прискіплива увага до неї, не тільки до цілісності, взагалі до України, з боку Москви? Путін став миротворцем перед виборами, що відбудуться за 2 місяці вже. Путін боїться американських санкцій, вже за 2 тижні адміністрація Трампа має представити Конгресу кремлівську доповідь, так званий список друзів Путіна, що може закрити деяким представникам російської еліти, зокрема і гаманцям господаря Кремля, доступ до більшості західних банків. Путін насправді нічого не боїться, м'яко стелить перед черговими агресивними діями проти України. От спробуємо з'ясувати це з гостем прямого ефіру студії «Радіо Свобода», ним є український експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров. Вітаю вас, пане Андрію.
Здравствуйте.
Також до Москви. Із Москви до розмови долучиться російський політолог Леонід Радзиховський, трошки пізніше телефоном. Ну, а спершу пряма мова, що заявив сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров про дотримання територіальної цілісності України з боку Росії.
Политически мы заинтересованы в том, чтобы, как недавно еще раз, в очередной раз сказал президент Путин, чтобы минские договоренности были выполнены в полном объеме, без каких-либо изъятий. И это вписывается в нашу линию на полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму, который был проведен в полном соответствии с международным правом.
Ну, до речі, пане Андрію, ви, звісно, знаєте, нагадаю тим нашим слухачам, читачам, сайту, глядачам із прес-ТВ і, власне, Радіо Свобода, хто ще не знає. Напередодні зовсім іншу заяву зробив перший заступник голови комітету Держдуми у справах так званої СНД Костянтин Затурін. Він закликав Росію денонсувати договір про дружбу з Україною, укладений ще при Єльцині, зокрема, щодо визнання кордонів. От такі різні заяви. Як ви вважаєте, про що це свідчить? Поганий, хороший, добрий, злий свідчить з боку Росії? Чи що це? Невже неузгодженість у Москві може бути?
Вибори в марті.
Вибори.
Простое объяснение, поскольку мы видим много действий Путина и много как бы жестов в адрес Украины, жестов доброй воли по поводу Крыма, и по поводу вооружения с Крымом, по поводу миротворцев, вы правильно об этом вспомнили, на Донбасс и так далее. Вот сейчас новое заявление касательно того, что мы готовы с Украиной дружить и уважать территориальную целостность. Причем он не сказал ничего о Донбассе.
Сергей Лавров.
Да, Крым, мы понятно, для всех это очевидно, аннексированная территория. Но о Донбассе он не сказал в ходе своей пресс-конференции.
Ну, он про Минск говорил. Зараз мы наведем трошки пізніше цитату Лаврова.
Да. Но он почему-то ничего не говорит. То есть они продолжают настаивать на том, что это внутренний конфликт Украины, и Минские соглашения – это как путь решения внутреннего конфликта Украины. То есть он продолжает трактовать российское видение ситуации. Следовательно, до марта мы будем видеть какие-то шаги, какие-то заявления и Лаврова, и Путина, которые будут имитационно, это очень важно напоминать, или казаться, на мой взгляд, дружественными шагами, хотя реально ничего не поменяется.
Ну, до речі, як я вже проанонсував, дійсно наведемо і сьогоднішню заяву пана Лаврова щодо того, хто винен у такому виконанні Мінських угод, отже, глава дипломатичного відомства Росії.
Наши западные коллеги, мы знаем это из бесед, и в Европе, и в Соединенных Штатах, прекрасно понимают тактику, которую нынешние украинские руководители осуществляют в отношении Минских договоренностей. Они прекрасно видят, что по-прежнему пытаются наши украинские соседи спровоцировать силовую фазу этого противостояния и тем самым отвлечь внимание от того, что они просто саботируют выполнение Минского комплекса «Мир».
Пане Бузаров, якщо знову ж таки згадати минулотижневу заяву президента Росії Путіна у четвер на зустрічі з головними редакторами російських ЗМІ, він сказав, що він, Путін, жодним чином не зацікавлений у заморожуванні конфлікту на Донбасі. Це все та ж сама риторика, про яку ви кажете перед виборами? Чи все ж таки можуть бути якісь кроки з боку Кремля компромісні у питанні Донбасу?
Ісключено, да? Ніяких шагов навстречу урегулированию конфликта на Донбассе, так как это видит Запад, так как видит это Украина, так как видит Европейский Союз, нет. И он хитро очень играет на теме Запада. Он создает такой информационный фон для электората, для россиян, которые должны быть убеждены в том, что вот все на Киев давят, все, и Россия, и США, и Европейский Союз, ну, все страны, а вот он упирается и не может ничего
сделать. Киев упирается.
Да, Киев, ничего не может сделать. На самом деле ситуация же не такая. На самом деле есть позиция Киева, которая полностью совпадает с позицией Вашингтона и с позицией Берлина и Брюсселя.
Незважаючи на заяву министра закордонных справ Німеччини Габріеля про поступове можливе зняття санкцій.
Габріель всегда говорит о снятии санкций в привязке к Минским соглашениям. Он, может быть, это правильно, не всегда четко говорит, но он подразумевает это, мы это прекрасно понимаем, потому что позиция Зигмара Габриэля не может противоречить позиции Ангелы Меркель и Штефана Штайнмайера, прошу прощения. А у них позиция, да, президента ФРГ, а у них позиция одинаковая, Минские соглашения сначала. Поэтому не нужно подменять эти понятия, не нужно играть на это. Мы все прекрасно понимаем, что позиция Киева, Европейского Союза и США совпадает. То есть сначала должна сделать уступку и пойти на выполнение Минского соглашения Российской Федерации. Я сейчас процитировал позицию Курта Волкера, которую он озвучивал буквально недавно в одном из своих интервью, и позицию Рекса Тиллерсона, которая была опубликована в статье Washington Post, когда он сказал, что Россия, где он сказал, что Россия должна делать первые шаги.
Ну от ви, звісно, навели цю дату, як і я наводив на початку нашої програми березень місяць, так звані президентські вибори в Росії, так звані, тому що, ну яка там інтрига, незважаючи на купу кандидатів на посаду президента Росії. А ще одна дата, раніше, наприкінці січня, нарешті, адміністрація президента Трампа має подати Конгресу на затвердження той самий, ну як умовно його називають, список друзів Путіна. Якщо це буде затверджено, судячи з усього, так і станеться. Ці друзі Путіна літаться проросійськи. Всі ці, можливо, Ролдугіни і не лише, вони зазнають серйозного удару по своїх кишенях. Може і це так чи інакше на Путіна, пане Андрію, впливає чи ні?
Це буде впливати на окруження, прежде всього, Путіна. Таких людей, как Ротенберги, как Дерипаска и так далее, которые имеют серьезное капиталовложение в США. И буквально в конце прошлого года Washington Post опубликовал очень серьезное расследование, касающееся недвижимости Дерипаска в Вашингтоне, в целом центре Вашингтона. Причем практически десятилетиями об этом никто не знал. Таких схем масса, когда российские олигархи держат соответствующее имущество в США через подставных лиц, но американским спецслужбам не проблема их найти, понятно. И поэтому, вот, лишая доступа к финансовым ресурсам некоторых олигархов российских, естественно, вся эта ситуация влияет на окружение Путина. А они, хочешь не хочешь, будут влиять и на позицию президента России. Не знаю, сколько она изменится, но вот вы правильно сказали, так называемые выборы. Мало сейчас кто из экспертов украинских ставит вопрос о признании или непризнании этих выборов, потому что Крым оккупированный, тоже будет голосовать. Когда были выборы парламентские в России, Верховная Рада не признала выборы в Госдуму. Не только в Крыму, а вообще не признала.
Ваша думка, как политический эксперт, Киеву варто визнати результаты у березні выборов президента России, чи ні?
Если быть последовательным, если быть честным перед собой, перед народом, да, их не нужно признавать, поскольку часть из них пройдет на аннексированной части Украины. Но я думаю, что Верховная Рада промолчит. И президент Украины, скорее всего, промолчат.
А тоді не буде зверено Мінський процес, якщо вважати президента Путіна нелегітимним?
Ви розумієте, в чому проблема? У нас потім через год вибори в Україні. І я не знаю, признає ли Росія президента избраного, либо переизбранного, і тоді взагалі може бути тупикова ситуація. Поэтому, скорее всего, наше руководство признает Путіна як президента і будуть вести далі переговорний процес, який фактично вже заморожен.
Щодо визнань, невизнання, звісно, четвертий рік уже триває війна, розв'язана Росією проти України. Четвертий рік скоро буде анексії Криму, і багато українських, не лише політичних експертів і політика, і пересічних громадян постійно говорять, скільки ще триватиме ситуація, коли досі діє цей договір про так звану вже дружбу і співпрацю між Російською Федерацією та Україною. Те, що я згадував заяву пана Затуліна, який би, даруйте, як вважають його критики, Затулін не був, даруйте. Блазень, згадаємо його шоу 10 років тому, коли тодішнє ще СБУ його не впускало на територію українського тоді Криму через провокаційну діяльність, яке він влаштовував. Нараз взагалі вся політична діяльність Затуліна – це такий своєрідний тролінг України. До речі, не безуспішний. Але сам от сенс Україні, не Росії, варто, пане Андрію, нарешті скасувати цей договір, чи ні, на ваш погляд?
Він истекает в этом году, сам по себе уже не будет пролонгирован. Никто не будет его пролонгировать, ни российская, ни украинская страна, это уже для всех понятно. Поэтому нет смысла его денонсировать. Он был заключен в 2007 году,
в 1997
он был заключен, в 2008 при Ющенко автоматически продлен. Сейчас он будет, не будет продлеваться, следовательно, он просто закончится. Я не думаю, что автоматически кто-то его будет продлеваться. Хотя там есть пункт, что, который указывает, что если он не будет, никто не будет против, то он может автоматически опять быть продлен на 10 лет. Поэтому, мне кажется, будет какая-то оговорка, скорее всего, со стороны Украины, о том, что пролонгироваться этот договор не будет. Но я аналогично, по крайней мере. И это никак не повлияет, на самом деле, на двусторонние отношения Украины и России, которые сейчас еще существуют в части консульских соглашений и так далее. У нас есть масса других соглашений.
Дякую, пане Андрію. І звертаюсь до ще одного учасника нашої програми з зв'язку, російського політичного експерта, журналіста Леоніда Радзиховського. Приветствую вас, Леонид Александрович. По вашому мнению, с чем связано вот эти вот свежие заявления министра иностранных дел России господина Лаврова о том, что Россия уважает территориальную целостность Украины? В четверг Владимир Путин заявил, что он не заинтересован никоим образом в замораживании конфликта на Донбассе. Почему такая, ну, если угодно, проукраинская тональность в заявлениях российского руководства? Откуда это? Зачем?
Я бы не придавал никакого значения отдельным заявлениям Лаврова, Путина. Ну, так сказал, ну, сяк сказал. Тут же важна не болтовня, а какие-то реальные действия. А реальных действий тут, по-моему, быть в принципе не может. Потому что реальные действия, возможно, двух родов. Правильно? Либо вперед, либо назад. Ну, трех родов. Вперед, назад, стоять на месте. Значит, вперед, то есть наступать, нападать на Украину, Россия, очевидно, не может. Для этого нету ни физических сил, ни моральных сил, ничего нет. Этот вариант исключен. Значит, отступать, то есть пустить этих самых наблюдателей, закрыть границу и объявить проект ДНР, ЛНР закрытым. Но на это Путин 4 года не идет и сейчас не пойдет. Тем более в канун выборов. Голосования, во всяком случае, в канун голосования. Не пойдет он на это потому, что по его пацанскому кодексу для него это означает потерю лица. Я отступил, я потерял. Значит, на это он тоже не пойдет. Соответственно, вариант у него один – стоять на месте. Но какие он при этом слова произносит? Ну, а какое это имеет значение? Переминается с ноги на ногу, ну, говорит что.
Интрига приближения не только выборов президента России, хотя тут интрига, мягко говоря, очень относительная, но и новый этап санкций американских. Вот этот список так называемых друзей Путина в конце января уже, через пару недель. Леонид Александрович, как вы считаете, это так или иначе влияет на российскую элиту, на самого Путина или нет?
Ну, влияет неприятно, конечно. Особенно тем, кто туда может попасть. Самое неприятное здесь именно неопределенность. Уже когда объявят этот список, я, честно говоря, не думаю, что произойдут какие-то великие события, что прям мир рухнет, у этих людей все отберут, реквизируют и так далее. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Вот. Но во всяком случае, конечно, им это неприятно, напряжно, неопределенно. Только на политику Путина это, опять-таки, никаким образом повлиять не может. Потому что политика Путина на данном этапе, она очень простая. Терять лицо не могу. Терять пацанский кодекс чести не могу. Буду стоять, упершись до конца. Тем более, что он лично, и его там зять, или кто у него там есть, едва ли сильно страдает от этих списков. А так называемая российская элита ни на что не способна. Переворот государственный они, естественно, никогда в жизни не произведут. Да и вообще они умеют только на коленях ползать перед Путиным и о чем-то его клянчить. Ну, будут клянчить, не клянчить. Он в тупике. Пространство маневра у него практически нулевое. Но отступать из этого тупика он все равно не будет, потому что таковы его личные скрепы. Такого хребет его личности, так сказать.
Леонид Александрович, если это возможно сейчас сказать, вот такой тупик, если угодно, не знаю, пацух, сванг, если шахматную терминологию употреблять для Путина, он сколько может продлиться? Или тут прогнозы бессмысленны?
Ну, это вот пад, патовая ситуация продлится может сколько угодно. Дело в том, что я не экономист, но, судя по всему, санкции, которые бы действительно разорили Россию, довели народ до отчаяния, до резкого падения уровня жизни, таких санкций, по-видимому, просто не существует. Точнее, они, наверное, существуют, но они слишком дорого бы стоили самому Западу. А господа в пробковых шлемах очень любят считать свои деньги и совершенно не склонны делать жесты, которые им невыгодны. Поэтому на такие санкции Запад не пойдет. А булавочные уколы против отдельных членов элиты, они не действуют. Вот. С другой стороны, вариант большой сделки, о котором без конца грезили в России, что вот нам что-то предложат такое эдакое, за что можно, черт с ним, не жалко, и отказаться от Донбасса. Но Крым не обсуждается, Крым – часть России, все, тема закрыта. А от Донбасса, да, черт с ним, можно отказаться. Но на эту большую сделку на Западе тоже никто не пойдет, особенно в Америке. Потому что для Трампа это еще большая потеря лица, чем для Путина. Плюс эти обвинения, что он чуть не русский шпион. Вот эти обвинения над ним постоянно давлеют. Поэтому, по-моему, это вечный пад. Ну, жизнь, как известно, намного хитрее, чем все наши разговоры и прогнозы. Куда-то вдруг внезапно может вырулить какой-то черный лебедь, прилетит откуда-то, и процесс сдвинется. Но на сегодняшний день это равновесие сил по нижней энергетической границе, так сказать.
Не вопрос, Леонид Александрович, вы, конечно, не социолог, вы политический аналитик, журналист, но все-таки общаетесь с людьми, россиянами. Насколько сейчас актуальна за 2 месяца до выборов в России повестка Донбасса, опять же, того же Крымнаша, или об этом люди уже мало упоминают, простые россияне?
Практически не упоминают. Если бы опять возникла тема, проблема, что вот мы наш священный Крым кому-то можем отдать, то опять бы скинулись. То есть отдавать это вот способно возбудить. А сам факт, что Крым принадлежит нам, никакого счастья, никакого торга и никакого интереса не вызывает. Аналогично Донбасс. В общем, всем это надоело. Ежедневные упражнения 5-минутки ненависти к Украине, эти бесконечные истерики по телевидению, понимаете, если слишком часто жать на одну и ту же педаль, то нога начинает проваливаться. Это привычный фон, информационный фон. Ну, беснуются там какие-то Жириновские студии, и им подмахивают, подрабатывают какие-то так называемые украинские эксперты, которые, так сказать, изображают украинскую точку зрения в совершенно издевательской, анекдотической форме. Ну, беснуются и беснуются, но это как атмосферный столб. Он, конечно, давит, только это незаметно. Это не воспринимается. Вся повестка перед выборами, выборов в России нет. Будет голосование за Путина, но вся повестка исключительно внутренняя. Пенсии, рост цен, ЖКХ, ну, обычные человеческие дела. Плюс общая раздувание щек и выкатывание груди, национальное хвастовство, мы великие, американцы с нами ничего не сделают, мы суверенные, мы стоим на коленях у американцев, или мы стоим на ногах у американцев, или на голове у американцев. В общем, американцы, да. А титаническая борьба с Украиной, это уже где-то на заднем плане.
Спасибо большое, Леонид Александрович. Спасибо за участие в нашей программе. Я дякую російському політичному експерту і журналісту Леоніду Радзіховському. Перед тим, як знову надати слово гостеві студії українському політологу Андрію Бузару. Пане Андрію, от ми почали говорити, варто Україні виконувати ті угоди, які були укладені з Росією ще до початку російської агресії. Сьогодні ж пан Лавров, я от зауважив, він же не тільки про Донбас говорив, про нібито дотримання територіальної цілісності України. Він знову сказав, Лавров, що ніякого порушення з боку Росії Будапештського меморандуму не було. Я от у цьому зв'язку хочу навести думку юриста-міжнародника, представника президента України в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна. Він вважає, от в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода цю думку висловив, що будь-які угоди, які уклала Україна з Росією до війни, варто Україні дотримуватися. Для чого? Для того, що коли настане розгляд у міжнародних судах, це буде вагомий з точки зору пана Бабіна аргумент у Києві. Отже, точка зору Бориса Бабіна.
ура-патріоти почали публічно ставити питання про денонсацію договорів про перебування флоту Російської Федерації в Криму. І хоча Російська Федерація в свій час відмовилася від них в 2014 році з порушеннями норм міжнародного права, ми вважаємо їх чинними. І ці договори, вони нам дуже сьогодні важливі, бо вони підтверджують той факт, що в свій час Росія погодилася статусом Криму як української території. Пан Затулін, як то кажуть, ляпнув в своєму репертуарі, а давайте денонсуємо великі договори. Чому це небезпечна пропозиція для самої Російської Федерації? Є нові санкції Сполучених Штатів, які ось-ось набудуть чинності. Павлов, він хоча і представник влади держави-агресора, він хоч якось фахівець в цих питаннях, він розуміє, що їм сьогодні зараз таке не потрібно. І тому він ці заяви таких от товаришів смішних, він їх вирішив спростувати. Але сам той факт, що вони зараз, вибачте, віріщать про територіальну цілісність України навіть в тих рамках, коли їм вигідно, це для нас доволі непогана ознака. Це означає, що санкції діють. Скоро вони будуть віріщати про територіальну цілісність України з Кримом.
Щось побачимо, що будуть вони, цитую пана Бабіна, верещати вже з Кримом про територіальну цілісність України росіян. Але, в принципі, дійсно, чимало дійсно їх називає ура-патріотами пан Бабін в Україні. Від самого початку агресії Росії кажуть, розрив дипломатичних відносин з державою-агресором, денонсація цього договору, який ми стільки разів обговорюємо. Звісно, Будапештський протокол ніхто не збирається в Україні. Варто таким радикальним шляхом іти Києву? Можливо, навіть з Мінська вийти?
Мінське соглашення у нас имеет поддержку страны Запада. И я не думаю, что Западу это понравится. Вот что касается всех этих соглашений, разрыва дипломатических отношений, объявления войны, я неразрывно это связываю. Это все должно было сделано в феврале 2014 года. И Бабин, как представитель власти в данной ситуации, он комментарий давал, он должен понимать, что наше руководство очень непоследовательно. И мы эту непоследовательность сейчас видим, наверное, увидим на примере договора, большого договора с Россией. То есть, скорее всего, я так понял, они его разрывать не хотят, я имею в виду руководство страны. И опять мы видим непоследовательность. С одной стороны, мы пытаемся принять закон об реинтеграции Донбасса, где четко хотим признать, что Россия – это оккупант, ДНР – это оккупационная администрация и так далее. Это важные юридические шаги. Но с другой стороны, мы не хотим разрывать соглашение, потому что якобы это доказательство в судах, что в свое время у нас был Крым украинский и так далее. С юридической точки зрения, даже если мы разорвем соглашение, это мое мнение как адвоката, как юриста, оно не будет иметь обратной силы. То есть на тот момент, когда была аннексия, соглашение действовало. Поэтому это примитивное правило юриспруденции, теории государства и права. Юрист это расскажет. По политическим соображениям, скорее всего, руководство страны не хочет разрывать этот договор. Я надеюсь, он будет все-таки расторгнут, логически он должен быть расторгнут. Но они его, скорее всего, продлят по политическим соображениям, но никак не по юридическим. Потому что на сегодняшний день пусть представители власти назовут хоть один международный суд, и у нас есть хоть какие-то успехи, реальные результаты.
Но только что начался розыгрыш.
Совершенно верно. Это очень долго может быть. И то не касается прав и свобод граждан, крымских татар. Они не касаются имущественных споров. Они не касаются кораблей, техники, которые там. Это триллион, это даже не миллиард.
Путин доброзычливо запропонував.
Мы сами знаем, почему он это сделал.
О чем еще раз?
Политическим соображениям накануне президентских выборов он решил показать, что он какое-то отношение хорошее имеет к Украине.
Для электорату, який так состоит?
И к тем украинцам, которые лояльно настроены к России.
И сюда адресуется, на ваш погляд.
Не забывайте территорию Донбасс, Харьков, Одесса и везде. Поэтому он работает стратегически аккуратно, но на самом деле это я не вижу вообще никакой перспективы в том, что это будет услышано где-то.
Пане Андрій, будь-який ефір з вами, з вашими колегами, з Москви, з Києва, з Вашингтона, хто бере участь в ефірі Радіо Свобода в програмі «Ваша Свобода», звісно, я прошу якийсь прогноз дати, бодай приблизно, якщо це можливо. Що далі з Донбасом? Все-таки заморожений конфлікт, як би Путін не переконував, що він не хоче такого розвитку подій на роки?
Я вам слідую прочитати мій блог на «Ехо Москви», він недавно вийшов.
О, цікаво.
Да, він небольшой. Він називається «Почему Украина получит оружие в этом году?»
О, детальна зброя США.
Да, все ответы буквально по всем абзацам написаны. Ввиду того, что я не верю в позитив переговора Суркова и Волкера, скорее всего, все закончится фиаско этого переговорного процесса.
А сброя надида, на ваш
взгляд? Я думаю, закончится фиаско приблизительно в течение 3-6 месяцев.
Так.
Логично предположить, что после этого Запад должен применить какие-то санкции. То есть, скорее всего, будут применены новые санкции по отношению к России.
И сброя на них.
И для этого база есть. А вот тогда и логично предоставление Украине вооружения. Поскольку если сейчас Вашингтон примет такое решение, то формально это будет не совсем качественно, так идет переговорный процесс.
А так, если уже мосты все...
Совершенно верно. Угу. Получается санкции одновременно, вооружение получается.
И побачим, что тогда будет заявлять, главное, робити президент России Путин и министр закордонных справ России Сергей Лавров. Дякую, пане Базар.